è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными и выходит каждый будний день на «Медузе» и сторонних платформах, включая YouTube. Мое имя Владислав Горин. Важнейшая новость последних дней, о которой, если откровенно, проблематично было сделать выпуск раньше, во всяком случае сделать выпуск так, чтобы он тут же не перестал быть актуальным, — мирный план убытков Дмитриева и реакция на него, его значение. Сперва были частичные утечки этого плана, потом план из 28 пунктов целиком был опубликован, потом были заявления лидеров США, Украины, Украины, России, европейских государств, а также чиновников рангом ниже. Заявления то очень резкие, ультимативные, требующие принятия этого плана, то смягчающие ощущения цугцванга. Плюс появился как бы компромиссный европейский план, смягчающий уступки в сторону России, и по причине его некоторой формальности, неприемлемости, судя по всему, для Москвы полной, про него хотелось бы поменьше поговорить. А в целом, давай сейчас структурируем все это. Я говорю это Антону Барбушину, политическому аналитику, редакционному директору аналитического центра «Ридл», который смотрит на меня прямо сейчас. Привет, здорово, что ты тут.
Привет.
Я предлагаю такой план из 3 пунктов, не 28, извини. Сам документ, давай его разберем, поговорим, что он собой представляет. Потом о произведенном эффекте и сопутствующих обстоятельствах, сопутствующих событиях. И в конце, что все это может значить, я имею в виду происходящее, в том числе европейский план, вот этот политический процесс. Итак, с документа, вернее, со списка из 28 пунктов, я, конечно, мог бы прочитать их все, и мы с тобой могли бы их, как на семинаре где-нибудь в ВУЗе, обсудить. Но я бы разбил на несколько блоков. Условно говоря, с 1 по 4, там, где говорится, что должен быть подтвержден украинский суверенитет. И еще там, вот среди первых политических пунктов, есть одна фраза, которая вроде бы дежурная, такая дипломатическая, но многие за нее зацепились, что процесс мирный должен идти в диалоге между Россией и НАТО при посредничестве США. Многие на это обратили внимание, что Соединенные Штаты себя как бы исключают из альянса, представляют себя третьей стороной. Для тебя это существенно?
Ну, мне кажется, когда Соединенные Штаты сейчас говорят НАТО, они говорят просто Европейский Союз. Точно так же Вашингтон, когда говорит, что мы продаем вооружение НАТО, а НАТО потом передает его Украине, имеется в виду, что мы передаем его Европейскому Союзу, и Европейский Союз за него платит. Я бы не сказал, что это принципиально важно разделение США-НАТО. НАТО здесь, опять же, это структура, от которой, ну да, с одной стороны, они отсепарированы, потому что они говорят, НАТО должны будут согласиться с тем, что Украина никогда не вступит в НАТО. Украина в Конституцию внесет, значит, поправку, что она никогда не вступит в НАТО. Но мы, тем не менее, будем наблюдать за всем этим процессом, зарабатывая деньги, как один из очень важных моментов. Первый пункт, что касается украинского суверенитета, это просто дежурная фраза. Там как бы никакого юридического обоснования нет. И если дальше читать, мы все-таки видим, что можно это интерпретировать так, что суверенитет все-таки будет ограничен. Как минимум, Украину заставляют отказаться от НАТО. Там, да, есть пункт о том, что, пожалуйста, вступайте в Европейский Союз, удачи. Но архитектура безопасности, которую Украина хотела, членство в НАТО, она сразу убирается. И этот пункт совершенно прекрасный с точки зрения Москвы. Это прям вот как по московскому заданию.
Я бы назвал это вторым блоком. Там, собственно, потом идут эти пункты про гарантии, что Украина получит надежные гарантии безопасности, прям так сказано, прямым текстом. Есть пункт про ограничение вооруженных сил Украины до 600 тысяч человек. До войны было 250 тысяч человек. Россия в Стамбуле требовала... Вот тут не очень понятно, но, кажется, компромиссная цифра, вокруг которой все соглашаются, 85 тысяч человек. Там есть некоторые сложности с публикацией этого документа. Сейчас считается, что 800-850 тысяч под ружьем. Есть пункт о том, что Украина согласится закрепить внеблоковый статус у себя в Конституции, что так и было, в общем, долгие годы после развала Советского Союза. Потом было изменено, и Россия тут сыграла существенную роль. Не знаю, зачем я подбираю слова, но, в общем, да, агрессивные действия России вынудили к этому Украину. Там есть про то, что НАТО не будет размещать войска в Украине, и что при этом в Европе, в Польше будут размещены истребители. По этому поводу польские политики тоже уже говорили, что давайте Польша как-то тоже поучаствует насчет того, что в Польше происходит. Мы вроде как сами должны решать. Еще есть существенный пункт, что будут гарантии от США. Вроде как пятый пункт, но не пятый пункт. И да, за это получим деньги. А если Украина первой нападет, выпустит ракету, почему-то там указано только Москва и Петербург, то гарантии снимаются. Я, когда это прочитал, я следующим образом это воспринял, что да, гарантии практически натовские, но с ними та же проблема, что и у пятого пункта коллективного договора НАТО. Нападение на одного, нападение на всех, вот этого. Что эта проблема там даже усилена, да? Хорошо, если Российская Федерация напала, а никто не пришел на помощь, ну, там наших американских и европейских солдат в логике союзников нет. Чего нам включаться в это? Мы, конечно, Украине очень сочувствуем, как в 2014 году сочувствовали, в 2022, желаем удачи, может, как-то поможем, но в целом серьезно воевать с Российской Федерацией. При этом эти пункты для Российской Федерации остаются красной тряпкой. Ты вот сказал, что это отвечает вроде как запросу России, но нет, Россия вполне может и дальше воспринимать это как НАТО, но не НАТО. Ну, то есть по-прежнему неустранимая первопричина, да, кажется, так это на кремлевском языке называется. Чего думаешь про гарантии безопасности?
Смотри, есть, мне кажется, здесь два момента. Первый — НАТО, да, что они точно не включены, войска НАТО там не находятся. Второе — гарантии безопасности. Москва традиционно говорит о том, что мы абсолютно за гарантии безопасности, но Москва является одной из сторон предоставления гарантии безопасности с правом вето. То есть Россия, Соединенные Штаты, может быть, Китай, Франция, Великобритания как Совет Безопасности, что-то подобное. И, соответственно, что-то происходит в Украине, эта группа собирается и решает, какие нужно принимать действия. И если Россия является агрессором в тот момент, Россия имеет право наложить вето и таким образом любая, значит, ситуация будет решаться только в пользу России. Единственная санкция в этом документе, реальная санкция в этом документе, это то, что если Россия что-то сделает нехорошее, вернутся санкции. Потому что то, как прописаны здесь гарантии предоставления безопасности со стороны Соединенных Штатов, совершенно непонятно, что из этого будет и каким образом действовать. Но даже в такой формулировке я скажу, что это уже не удовлетворяет Москву с этой стороны. То есть никакого НАТО отлично, а вот то, что не прописано, что у России будет право вето, Москва, скорее всего, на это не согласится, потому что это ситуация неясности некоторой. Ты не знаешь наверняка, как поступят Соединенные Штаты и каким образом придется России, соответственно, отвечать. Более того, я бы подметил, что Москва всегда говорит о долгосрочных гарантиях. Если представить, что люди в Москве сидят и думают, вот мы сейчас о чем-то договоримся, тут есть некоторые неясности, пройдет 10, 15, 20 лет, каким-то образом, допустим, у Украины появятся ресурсы, придут другие люди в Европе, Соединенных Штатов, и они интерпретируют эти соглашения несколько иначе и начнут там возвращать территории в том числе. Потому что, как ты видишь, там есть де-факто признание российских завоеваний. Что такое де-факто признание, я до конца не понимаю. Потому что сейчас уже де-факто все признают те территории, которые Россия оккупирует. Это юридически не гарантирует абсолютно ничего. И здесь очередной пункт, который уже не будет устраивать Москву, потому что Москва хотела бы легализовать полностью все эти завоевания, чтобы все признавали, ну или как минимум Соединенные Штаты и, может быть, опосредованно Европейский Союз, признавали эти территории российскими, что будет гарантировать в понимании российских элит, что послезавтра, когда, может быть, Путина уже не будет, этот вопрос не будет пересматриваться. Столько ресурсов в понимании Москвы было потрачено и сейчас тратится, чтобы подвесить этот вопрос на будущее, тогда зачем, собственно, это подписывать?
Про подвешивание вопроса на будущее, про замораживание давай пометим себе на полях, надо к этому будет вернуться в последней части нашего разговора. То, что ты сказал про территории, просто уточню, вдруг кто-то не прочитал эти 28 пунктов целиком или в пересказе. 21-й это пункт, территории Крым, Луганск и Донецк, ну, очевидно, имеются в виду не только города, но и регионы, будут признаны де-факто российскими, в том числе Соединенными Штатами. Херсон и Запорожье будут заморожены вдоль линии соприкосновения, что будет означать фактическое признание вдоль линии соприкосновения. Россия откажется от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами пяти регионов, ну, то есть то, что есть в Харьковской области, да, например. Украина выведет свои войска из контролируемой ими части Донецкой области, имеется в виду Славянско-Краматорская агломерация, да, явным образом. И эта зона отвода будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной. То есть, я так понимаю, читая документ, что только вот эта агломерация, к которой подступается робко российская армия после Покровска, которую она займется вплотную, Там будет буферная зона, международно признанная территория Российской Федерации. Российские войска не войдут в эту демилитаризованную зону. Ну, такое, да. И там еще есть пункт, что силой не будут менять этот порядок. Но действительно, то, что Путин говорил, а если они потом скажут, что в границах 91-го года вообще-то Украины и пойдут завоевывать Крым, нас вынудили напасть, да, и дальше по всем вот этим пунктам, которые он обычно произносит. Ну, то есть из этого документа вообще не следует, что мы находим какой-то компромисс для того, чтобы Украина внутри своего юридического пространства могла такое соглашение оформить и подписать. Действительно, какая-то ни гарантия, ни компромисс, ни сделка ни для Москвы, ни для Киева. Это все висит в воздухе.
Смотри, я бы исходил из такого принципа. Вот давайте вспомним, что Россия делала с 2014 года. До 2014 года были заявления российских лиц о том, что и Крым украинский, и Будапештский меморандум. То есть было много лет заявлений и практики, которая говорила о том, что ничего из этого не будет пересмотрено. Но все это было пересмотрено и продолжает пересматриваться, и мы все больше узнаем, какие территории на самом деле российские. То же самое в Кремле могут представлять, что думают с той стороны, или будут думать в такой же манере относиться к этим соглашениям, к этим словам, покуда это не юридически признано хотя бы. То есть максимальную возможную гарантию, которую Кремль бы считал такой, что они бы ее не переступили, давайте сделаем, чтобы с той стороны воспринималось так же. Я не знаю, насколько понятно я изъяснился, я лишь говорю о том, что Кремль будет допускать, что другая сторона тоже может нарушать все договоренности, использовать все непонятные, сложные ситуации с правовой точки зрения в свою пользу, если поменяется расстановка сил в будущем.
Мы с тобой еще про 600 тысяч не поговорили армию. Ну, то есть 600 тысяч — это очень большая армия по меркам нашей планеты, у Соединенных Штатов, у Российской Федерации. У кого еще поискать такого размера, такого порядка есть армия? Здесь я тоже не вижу никакого компромисса, никакого ни в одну сторону движения, потому что Украине, очевидно, будет крайне проблематично поддерживать такую армию без внешней поддержки. Но для Российской Федерации, которая требовала чего-то другого, это тоже слишком существенно. Хочешь про армию что-то сказать?
Насколько нам известно сейчас из публикации, якобы эта цифра возникла от украинской стороны. Она была озвучена, насколько я понимаю, Умеровым в Стамбуле, якобы в контексте того, что Зеленский готов пойти на обмен некоторой территории, в том числе говорить о сокращении вооруженных сил Украины. И он озвучил эту цифру 600 тысяч, которую потом, соответственно, Витков, видимо, вписал в этот документ. Либо есть какая-то другая калькуляция, которая привела их к цифре в 600 тысяч. Цифра очень большая. Ты правильно говорил, что до войны количество солдат в украинской армии составляло 240-250 тысяч, Россия требовала 80 тысяч. Но предполагая, что война окончена в принципе, Украине не нужно 600 тысяч. То есть это как будто бы цифра, предполагающая продолжающиеся военные действия или ожидающиеся новые военные действия. Но есть еще очень большой вопрос, насколько возможно финансово содержать такую армию. И военные аналитики говорят о том, что невозможно. То есть она и не нужна им, если война прекращена.
Ну да, трудно себе представить такую Украину, даже при не самом худшем, надо сказать, сценарии, что к Украине не теряют интерес самые развитые страны этой планеты, а это, боюсь, после войны произойдет. Можно посмотреть на то, что было на Балканах, и у Максима Саморукова из Карнеги был, по-моему, пару лет назад уж текст про это, про то, дескать, посмотрите, как там смотрят на постконфликтные страны и с кем Запад общается. Он общается с Сербией, с как бы виноватой, да, и в нашей части Евразии, с Россией им будет проще и логичнее разговаривать, чем с той же Украиной. Ну хорошо, представляем, что Запад почему-то думает, что Украина — это послевоенная ФРГ. Вот такой у нас аналог новой холодной войны, и нужно инвестировать. Ну, я бы на месте самих украинцев подумал, хочется ли мне жить в такой стране, которая является щитом, защитой. Можно сколько угодно придумывать про то, что мы тут на израильские порядки перейдем и будем, да, такие милитаризованные союзники Запада, при этом экономически развитые. Но быть Израилем хорошо, когда Израиль побеждает. Мы еще не видели, чтобы Израиль проигрывал, если честно. А тут ты будешь стоять через линию соприкосновения, через, пусть она замороженная, да, такую границу с российской армией. Не знаю, мало удовольствия. Я вообще из всех этих пунктов про гарантии, я не вижу, еще раз повторю, может быть, никаких гарантий. Я, в том числе, глядя на пункт про Москву и Санкт-Петербург, про ракетный удар, так себе и представляю, что в вспоминаем 2022 год, да, с чего все началось. Признание республик, и по этим республикам, по заявлению Москвы, были нанесены удары вообще-то со стороны Украины. Вот нам показывали какие-то сожженные дома или, я не помню, уже автомобили, какие-то не очень убедительные ролики. Мы поэтому вступаем в регулярные армии. Ну хорошо, повторится то же самое. А многим силам в Европе и в Соединенных Штатах, может быть, будет выгодно сказать: ой, слушайте, там все непонятно. Может быть, Украина и напала. Мы не уверены, что эти гарантии действуют. Ну, в общем, это какое-то нереалистичное, как будто со всех сторон, предприятие, непонятная конструкция.
Да, я повторюсь, оно будет непонятно и одной стороне, и другой стороне. То есть для Москвы это недостаточно для того, чтобы чувствовать себя в долгосрочной перспективе полностью в безопасности, комфортно и победителем. А Украина получает очень размытые гарантии, много очень вопросов, и будет еще и зависеть от политических лидеров европейских стран и Соединенных Штатов, как они будут относиться к этой ситуации. А я хотел вернуться к вопросу денег. Ты говоришь о том, что, ну, если вдруг представим, что Европейский Союз или еще кто-то будет финансировать Украину как щит от России.
А давай коротко назовем эти пункты, которые есть среди 28 экономические. Украина может стремиться в ЕС и сперва получает преференции в смысле доступа к европейскому рынку, пакет мер для восстановления, в том числе за счет замороженных российских активов, которые хитрым образом будут поделены, так что Соединенные Штаты там получат практически половину. Там на самом деле формулировки, что от инвестиций этих денег половину прибыли получит США, но все равно это странная логика. Мы инвестируем с целью получить доход или мы занимаемся восстановлением? Слово репарация, оно от слова восстанавливать, да, вообще-то там один корень. Мы восстанавливаем или пытаемся заработать? В смысле восстановления это не может быть прибыльным, тем более таким, что ты возвращаешь там куда-то в фонд и как-то распределяешь. Ну и кроме того, всякие пункты про выполнение соглашений, связанных с добычей ресурсов, созданием инфраструктуры, там еще было про искусственный интеллект, обработку данных и какие-то первоочередные вот эти передовые индустрии, что, дескать, туда можно будет вкладывать деньги. Ну, а с Россией за это снимают санкции и принимают в восьмерку. Да, ты хотел сказать про деньги, я просто справочно привел то, что там написано.
Да, там нет денег, которые бы пошли на финансирование большой армии. Вообще даже непонятно, какое количество пошло на восстановление, по сути, мощностей для армии. Ситуация с добавлением этих 50% и вообще постоянное упоминание о том, что американцы должны получать прибыль, я полагаю, что это сделано специально именно для президента Трампа. Потому что он системно, все свое президентство второго срока говорит о том, что Америка должна зарабатывать, Америка должна получать дивиденды от любых своих вложений, от любых своих действий. То есть это добавили специально, чтобы план понравился ему. Да, действительно, там 100 миллиардов получает из российских средств на Украину, еще 100 миллиардов, получается, из замороженных средств идут на какие-то проекты с Россией, судя по этому соглашению. Там тоже очень много вопросов. Как именно это будет выглядеть? В любом случае, это под контролем Соединенных Штатов. И Европейский Союз еще, напомним, да, тоже должен вложить 100 миллиардов своих средств. Их как бы особо никто не спрашивал, но я думаю, это бы так или иначе в любом случае сложилось. Я, насколько понимаю, цифра восстановления, которую украинцы называют для своей страны, значительно выше, чем 200 миллиардов. То есть этих средств в любом случае не хватит, и до конца непонятно, каким образом пойдет полностью это восстановление. Со санкциями проблема есть серьезная в этом документе, потому что он подразумевает только то, что санкции будут сниматься, но мы потом дальше определим, в какой форме, в каких сроках. И, по сути, это такое подвешенное состояние, которое можно прочитать так, что санкции мы будем снимать, если вы будете себя нормально вести, там, в зависимости от того, как другие моменты будут развиваться, что тоже выглядит не очень привлекательно, я полагаю, для Москвы, которая чувствует себя, ну, почти победившей уже, ну, судя по российской официальной риторике, здесь тоже могут быть возражения и желание, возможно, Москвы увидеть какие-то более понятные, четко прописанные сроки снятия, там, отдельно с индустрии, с секторов экономики, финансовые санкции. Поэтому этот пункт тоже вызовет определенные нарицания. Более того, американский план подразумевает, что и европейцы должны будут снимать санкции с Россией, по сути, на основании тех решений, которые американцы с россиянами примут, что, как мы уже понимаем, европейцам тоже не сильно понравилось.
Переходя к следующим пунктам, последний блок, политический, я бы сказал, там есть нормы про то, что русский язык и Украинская православная церковь должны получить в Украине статус. Есть пункт про то, что Россия законодательно должна закрепить политику ненападения в отношении Европы и Украины. Есть соглашение о Запорожской АЭС, 50-50 генерации, ну, в общем, произведенное электричество, да, будет делиться. При этом я так понимаю, что контроль все равно остается за Россией, хоть и под контролем МАГАТЭ. Кто фактически присутствует, тот и контролирует. Есть про безъядерный статус, договор о нераспространении ядерного оружия в отношении Украины. Есть про СНВ в отношении США и России. Их отношения, они там спутали СНВ-1 с СНВ-3. Ну, не будем придираться. Есть про то, что в школах в обеих странах должны быть обязательные программы, направленные на развитие взаимопонимания. Так себе и представляю, как в Российской Федерации уроки о важном об Украине вдруг начинаются. Не знаю, очень странно это все выглядит, кто это проверит, как это будет сделано. Есть про запрет нацистской идеологии и деятельности, я так понимаю, тоже в отношении обеих стран. Ну, окей, хорошо. Я бы сказал, что из политического, ну, то есть это какие-то инструменты влияния, если они будут задействованы, в отношении России проверить сложно, в отношении Украины Российская Федерация их попробует применять для наращивания своего влияния. Но есть такие текущие, что ли, политические потребности. Через 100 дней выборы в Украине. И пункт 26. Все стороны, вовлеченные в этот конфликт, получат полную амнистию за свои действия во время войны и обязуются не предъявлять никаких претензий и не рассматривать какие-либо жалобы в будущее. Вот это, конечно, поразительно. Про это были утечки, что украинская сторона настаивала на формулировке выгодной, которая бы обеспечивала юридическую безопасность действующей власти. Что думаешь про политические пункты?
Смотри, ну, часть пунктов в отношении языка, в отношении нацистской идеологии и все, что с этим связано, это удовлетворение российского запроса на денацификацию и защиту прав русскоязычного населения. Отдельные пункты, связанные с Запорожской АЭС, это, ну, такого компромиссного порядка пункты, я думаю, здесь можно действительно увидеть согласование с российской стороны. Там также было, насколько я понимаю, про детей возвращение. Здесь, возможно, будут какие-то технические проблемы с российской стороны, но тоже, наверное, можно каким-то образом обсуждать. А полная амнистия для всех участников со всех сторон, ну, в принципе, это удобно для того, чтобы снять любые опасения. И тут, скорее всего, потребуется от Международного уголовного суда снимать все претензии к Путину и другим российским чиновникам. В принципе, это позволяет, если смотреть с российской стороны, всем, кто участвовал в организации войны со всех, так скажем, сторон, и ВПК, и непосредственно военным, потом свободно ездить в Европу, получать европейские визы. Это как раз, мне кажется, из практики просто переговоров, такой жест примирения, что ли. Попытка сразу уничтожить любые юридические возможности дальнейшего продолжения после этого соглашения, предъявления друг другу всяческих претензий, потому что очевидно, что и одна, и другая страна захотели бы это делать, и сейчас этим активно занимаются, идут и в России, и в Украине, понятное дело, суды против отдельных участников военных действий, организаторов, людей, которые с этим связаны. Ну, такой пункт тоже можно представить, как то, что будет обсуждаться и, может быть, даже будет принято. Но я бы сказал, что политические пункты, в том числе соглашение о том, что никто на кого никогда больше не будет нападать, это лозунги. По сути, здесь какая юридическая может быть под этим основа? Основные два пункта, как мне кажется, это связано с территориями, их статус, их признание, ну и, соответственно, вытекающее здесь снятие санкций, которые вводились за российское вторжение на разных его этапах, и предоставление безопасности Украины, что больше этого не повторится. Об этом говорят и в Москве о своей версии, и в Киеве о своих желаниях и взаимоотношениях с НАТО. И по этим обоим пунктам большее количество проблем и с одной, и с другой стороны, и в нынешнем виде они не удовлетворяют интересы ни Москвы, ни Киева. Большая часть других пунктов, там можно действительно работать, какие-то можно уже вот прям взять, как они есть, по другим пунктам выбрать какую-то срединную позицию, но вот есть принципиальные вещи, которые мне сложно представить, как можно согласовать.
Про на два шага назад амнистию, грустная шутка из одного чата общего, в котором ты состоишь и я состою. А что, за дискредитацию армии тоже будет амнистия в Российской Федерации? А за какие-то другие действия, за донаты ВСУ, вообще, может быть, СМИ, которые были заблокированы, будут восстановлены в своих правах в Российской Федерации? Нет, 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 почему-то сомневаюсь. Там есть еще, совершенно заканчиваю уже говорить про эти 28 пунктов, странный один пункт про то, что за тем, как выполняется это соглашение, контролировать и гарантировать его будет Совет мира во главе с президентом Дональдом Трампом. Да, я так себе и представляю Владимира Путина, который на Аляску приезжал как равный, что он будет сидеть по правую руку или по левую и кивать и говорить, да, ну, раз вы возглавляете Совет мира, то я, конечно, за... Вот тоже очень странная конструкция, которая трудно себе представима, и, кажется, в Газе, да, что-то подобное было, но тоже ничего на самом деле не случилось. Вот этот Совет директоров, он не работает.
Но это, опять же, только для Дональда Трампа сделано, чтобы его польстить, чтобы ему понравился документ. Ну, может быть, он еще один титул просто будет записывать после своего имени, чтобы это оглашали в следующий раз, когда он куда-то приедет. Непонятно, как эта механика в принципе может существовать. Но мы в целом должны сказать, что по ряду этих вопросов просто слишком мало информации. Нет понятной структуры функционирования, нет понятной структуры отслеживания, реализации этих пунктов. Мы понимаем, что это черновик. Это действительно черновик, где какие-то российские предложения взяли, накидали сверху что-то, что понравилось Трампу. Может быть, вот это 600 тысяч откуда-то взяли цифру. Мы видим, как на это реагируют даже американские чиновники. Мы видим сливы, которые публикуются, где, с одной стороны, складывается картина, что Госдеп вообще не знал, этот план откуда-то взялся, его показали Трампу, он сказал, да, давайте, бегите, делайте. И сейчас все в шоке, потому что страшная реакция, по большому счету, в Европейском Союзе, американцам нужно как-то защищаться, и все обвиняют в том, что это пророссийский план. Таким образом, ситуация сложилась, что пришлось Марко Рубио сказать, что это американский план. Все, продолжаем работу, просто чтобы остановить эти слухи. Хотя вполне очевидно, что Соединенные Штаты не участвовали серьезно как официальная структура, как официальные институты в разработке этого плана. Там действительно были ошибки, там действительно есть несогласованные вещи. Это очень похоже на черновик, который занесли, Трамп расписался, и дальше он полетел в мир. И как некоторая такая авантюра, сейчас ее пытаются реализовать на полном серьезе, потому что Дональд Трамп решил, что пора уже прибавить себе в титул еще одно мирное соглашение.
Ты, по сути, резюмировал, что это за документ. Давай я, может быть, повторяюсь, тоже попробую резюмировать, укладываю себя в голове и помогая с этим разобраться слушателям. Я знаю, многие во время занятий спортом или за каким-нибудь другим еще делом нас слушают, поэтому могут пропустить. Ничего, мы повторим. В целом, на что это похоже? На что похожи эти 28 пунктов? И что по публикациям в прессе и утечкам мы видим и что можем сказать? Что это смесь, как ты сказал, в том числе на уровне языка, это заметно, и Guardian, кажется, разбирала вот эти русизмы в английском тексте. Смесь российских пунктов с американскими, включая понимание Уитков, как это все можно продать, чтобы это выглядело сделкой и уступкой со стороны Российской Федерации, что Российская Федерация не все получает, что хочет, но и что-то уступает, и что может быть принято Украиной, опять же, в понимании Уитков, но и шефом Трампом в Вашингтоне. В Российской Федерации что-то такое уже формулировали раньше, ну, как минимум, со времен Аляски. Еще пункт. Мы видели раунд давления, очень интенсивный, в первые сутки на Украину, чтобы она приняла это. Reuters писала об очень существенной вещи, о том, что Соединенные Штаты сказали, что они могут прекратить делиться разведданными и поставлять оружие из Соединенных Штатов, даже то, которое оплачивают европейцы. Раунд, повторю, был недлинным, но хорошо, еще один пункт, из него вытекающий, можно, наверное, прибавить, что даже сам Трамп в итоге отыграл назад. Его госсекретарь отыграл, что это не ультиматум, планов у нас на самом деле много, мы все это обсуждаем и обсуждать готовы. Госдеп это не считает своей позицией, но вроде считает. Как бы ты описал этот процесс, особенно учитывая, что Украина в этот же момент, когда на нее давили, пошла к европейцам в прошлый раз, в предыдущий раунд давления, Зеленский, в общем, так же поступил и сказал, слушайте, тут это хулиганы зрения лишают, давайте мы выдвинем альтернативный план, как-нибудь согласуем эти и вообще будем выглядеть конструктивной стороной, а Путин неконструктивный, чтобы Трамп больше рассердился в этот раз на него, чем на нас. Сопутствующие события, в общем, что тебя тут интересует, если говорить о том, что происходит вокруг этого мирного плана?
Главная задача – сделать вид, что вы принимаете предложение Трампа, как-то его отредактировать, найти точки соприкосновения и дальше, чтобы это утонуло в Москве. Потому что из того, что мы видим, что заявляют европейские лидеры о своем мнении, о своих позициях, там план все-таки уже отодвигается намного дальше от изначальных предложений, и там все намного менее приятное для Москвы, и однозначно Москва будет отказываться. потому что мы уже многократно видели, что российская сторона последовательно отстаивает одни и те же позиции. Нет никаких оснований полагать сейчас, что российская сторона пойдет на большой компромисс, особенно в контексте того, что происходит в Украине на поле боя. Нет оснований им сейчас заключать соглашение на непонятном базисе, без четких формулировок, без достижения очевидных для себя побед, когда им кажется, что Украина рано или поздно, ну, видимо, уже не сильно и поздно, в любом случае рухнет, будь то внутренний скандал, связанный с Зеленским, будь то просто банальная ситуация на поле боя. Поэтому если у Зеленского европейцев получится убедить, опять же таки, Трампа, что именно Путин не хочет мира, то ситуация может, опять же, вернуться на шаг назад, она все равно будет тяжелой и для европейцев, и для украинцев. Но, по крайней мере, вопрос о том, что военная помощь Соединенных Штатов куда-то улетучится, он будет снят с повестки.
Мне это напоминает, я понимаю, что это совершенно несерьезная аналогия, схватки перед родами, потому что первые мирные переговоры были непродолжительными, быстро закончившимися, и после них была длинная пауза. Потом началось, я бы сказал, учащение, и Трамп этому способствует. Каждый раз они все острее, и сокращается расстояние между ними. В следующий раз, не знаю, когда такое может случиться, может быть, в ближайшие месяцы мы это увидим, потому что у Трампа есть внутренняя мотивация, у него промежуточные выборы скоро, ему, во-первых, нужны победы, во-вторых, ему будет чем, в том числе, лично заняться, это его сильно увлечет. Кроме того, ему может казаться, мы, опять же, можем опираться тут на публикации коллег-журналистов, что сейчас оптимальная ситуация, что вот украинская армия переживает перелом и потом не сможет оказывать сопротивление российским войскам. Мы не знаем, так это или нет, военные эксперты, включая Дмитрия Кузнеца, говорят, что это слишком смелое заявление, но вроде бы Трамп может в это верить. При этом, как ты сказал, и как мы не раз говорили, и когда обсуждали предыдущий мирный процесс, предыдущие его эпизоды, что воюющие стороны не считают сделку сейчас приемлемой, и вот эти ее параметры, собранные отсюда, 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 они фундаментально не подходят ни одной из сторон. Обе воюющие стороны считают, что продолжение войны может обеспечить им более выгодные условия. Давай я тебе прямо спрошу, ты какой мысли держишься? Возможно, перемирие в ближайшие недели, сколько там Трамп давал, до Дня Благодарения, даже в ближайшие дни, да, получается? Или нет, это схватка, и нам придется ждать следующих, а уж до родов вообще непонятно, как далеко.
Я верну тебя к тем пунктам, которые вот буквально европейцы недавно опубликовали, где, по сути, их предложение сводится к тому, что давайте заключим прекращение огня и дальше будем обсуждать все насущные вопросы, потому что главное вот прекратить непосредственно военные действия, чтобы люди перестали умирать. Это пункт, который последовательно Москва отвергает. Поэтому, мне кажется, сейчас это какое-то время еще будет оставаться в новостях, но в конечном счете мы придем в очередной раз в точку, когда оно все рассыпалось, и война продолжается. Я не вижу перспектив в 2025 году, чтобы война остановилась.
Ну, европейский план вообще ничего не дает Российской Федерации, Владимиру Путину лично и кому там еще. Не знаю, даже если бы его не было в такой ситуации, какой политик будет договариваться на условиях: хорошо, мы прекращаем войну прямо сейчас по линии соприкосновения, а все остальное потом обсудим. С чего, если у тебя есть преимущество? Ну, это какой-то совершенно нереалистичный план, в отличие вот от этого сумбурного 28-пунктного, потому что там есть то, что Российская Федерация давно произносила. Линия соприкосновения плюс. Плюс, в первую очередь, Славянско-Краматорская агломерация. Плюс какой-то разговор про влияние на внутреннюю политику Украины. Плюс насчет международного признания, ну, в смысле, возвращения России в пространство великих держав, извините за старомодные выражения. Ну, то есть там какой-то приз есть. То, что говорят европейцы: остановитесь и ничего не получите.
Да, примерно так. Но я бы еще раз отметил, можно даже отбросить европейский план. Эти пункты все равно проблематичны. То есть здесь намного больше, чем когда-либо из того, что предлагалось России, но Москва не заключит соглашение вот прямо сейчас. Даже если, представим, американской делегации удается украинцев убедить в том, что они должны согласиться на этот план. Зеленский говорит: да, окей, мы готовы это рассматривать, давайте это прорабатывать. Предложение уезжает в Москву, в Москве говорят: отлично, это очень интересно, но надо дальше работать. И начинается работа, которая может затянуться и затянется на месяца. Просто потому, что так быстро невозможно прекратить войну, которая длится 4 года, где Россия уже чувствует себя победительницей. Или близка к этому. Опять же, исходя из официальных заявлений, я не оцениваю в этом высказывании реальное положение вещей, потери, стоимость для экономики и все, что здесь можно включить в этот список. Поэтому нет вероятности, что Трамп может это так же сделать, как в других конфликтах, где он якобы прекратил войны, где, по сути-то, войн и не было. Ну, большая часть из его великих побед. Поэтому невозможно быстро сейчас решить ничего совершенно, даже если Зеленский согласится. Потому что нужно учитывать, что у Москвы есть очень жесткие представления о том, что она хочет, и желание, и готовность тратить еще больше ресурсов. И это, к сожалению, для Украины очевидно.
Ну, и да, я хотел тебя про это спросить. Ты это произнес, давай заострим, что ли. Если бы перемирие состоялось сейчас, кто больше бы выиграл? Мое скромное рассуждение, что выиграла бы Российская Федерация Владимира Путина. Потому что, да, Украина с точки зрения внутренней политики, коррупционный скандал в окружении президента, активизация оппонентов, в том числе в Раде это было видимо, а также с точки зрения внешней поддержки, которая сокращается, с точки зрения военной, похоже, армия прошла зенит, высшую точку своих возможностей, я про украинскую армию. И президент Зеленский, кстати, в своем обращении на днях, он говорил тоном, который готовит нацию к трудным решениям. То есть Украина, наверное, могла бы согласиться, исходя из всего этого, но ей нужно одно самое главное — гарантии безопасности, что это перемирие, этот мир будет по-настоящему продолжительным, потому что любая передышка приведет, видимо, к усилению Российской Федерации. Трудно, к сожалению, для украинцев рассчитывать на то, что Запад после того, как горячая фаза конфликта закончится, свою поддержку оставит на том же уровне или нарастит, скорее всего, сократит, потеряет интерес. Проблема решена. А через пару лет, когда Российская Федерация или когда-нибудь, да, я тут не пытаюсь прогнозировать, это гипотетически, снова пойдет в наступление, европейцы снова будут выражать свою обеспокоенность и говорить, что ой, надо же, как проблематично. Что же нам делать? Что же нам делать? Ну, в общем, я бы сказал, что перемирие не лучшее решение, но хороших решений просто нет. Идея продолжать войну, а там посмотрим, может быть, будут лучшие карты. Потому что, чтобы там Трамп не говорил Зеленскому в Белом доме, что у вас нет карт, карты продолжают сдаваться каждый день из колоды выходить. Но, может быть, это не худший путь, хотя, повторюсь, все плохие. У тебя какие соображения про перемирие прямо сейчас?
Мне просто кажется, что это не получится, исходя из того, что стороны не смогут согласовать позиции. Еще раз, если даже получится европейцев, украинцев, американцев согласовать какую-то версию этого документа, он наткнется на возражение Москвы. Просто заключить прекращение огня и дальше работать над перемирием Москва точно откажется. А сейчас Москва может и потянуть время, и попытаться продавить еще более жесткие пункты, чем в этом плане из 28 пунктов. Это является самым вероятным сценарием. Поэтому нет возможности реалистично предполагать, что сейчас получится что-то остановить.
Ну, ты знаешь, я топтался и сам себе заговорил, но давай такая дилемма. Для Украины выгоднее было бы. Мы гипотетическую ситуацию представляем, что Украина соглашается, Российская Федерация соглашается, европейцы кивают, Соединенные Штаты. Выгоднее было бы остановиться сейчас или попробовать дождаться лучших условий и продолжать сопротивление?
Ну, на каких условиях остановиться сейчас? Я просто не до конца понимаю этот вопрос. Просто остановиться и ничего не делать?
Ну, давай 28 пунктов. Вот 28 пунктов берем. Славянско-Краматорская агломерация, демилитаризованная зона, линии соприкосновения, что-то там возвращается в Харьковской области. По Днепру выстраиваем линию обороны. Ну, в общем, она там уже есть. Строим новые по границе Донецкой и Луганской областей. И в Запорожье, да, само собой. И рассчитываем на то, что Владимир Путин будет бояться того, что весь Запад, НАТО включится в войну в случае повторения его агрессии, не решится на нее.
Я тебе так скажу, я просто пока в принципе не вижу сценария, в котором позиция Украины может быть лучше, чем позиция у России. В 2025 году точно нет.
Ну окей, спасибо тебе большое. Антон Барбашин, редакционный директор аналитического центра Ридл.
Всего доброго.
Остается напомнить, что этот подкаст, как и все наше издание «Медуза», не может обойтись без вашей поддержки. Сами мы в изгнании заработать можем совсем немного. Институциональная поддержка, в том числе благодаря политике Дональда Трампа, не та, что прежде, хотя и прежде было ощущение, что как-то скромно. Так вот, это еще было, оказывается, очень даже щедро. Зато вы, наша аудитория, довольно большая, судя по всему, видите смысл в нашей работе и помогаете нам. Не так давно пришлось бить тревогу, деньги кончались у нас, постоянных жертвователей было всего 9 тысяч человек, а наша аудитория, в том числе за пределами России, позволяет говорить вот это вот всего 9 тысяч. И мы тогда попросили всех, кто живет не в России, кому ничего не грозит, за поддержку нашей редакции начать нам помогать. Нужно было не меньше 15 тысяч регулярных жертвователей, и 6 с лишним тысяч человек откликнулись. Но их, то есть вас, жертвователей, снова уже меньше заветных минимально необходимых 15 тысяч. Ну, потому что кто-то решил, что помочь можно и один раз, кто-то разочаровался, у кого-то истек срок действия карточки. Все это нормально, так всегда бывает. Отток жертвователей — вещь естественная. Преодолевать его можно лишь новыми просьбами, напоминанием, что помогать все-таки стоит. И вот, говорю это снова, если вам важна наша работа, не откладывайте и поддержите, пожалуйста. Сумма может быть любой, мы рекомендуем 15 евро или долларов в месяц и больше. Не давим, делимся вслух просто желанием, мечтанием. И важна регулярность. При всех колебаниях, при оттоке регулярные платежи в массе своей предсказуемы, они помогают планировать бюджет редакции. Адрес support.meduza.io, он есть в описании, позволяет узнать все подробности, и кроме того, есть там, собственно, форма оплаты. Спасибо за внимание, огромное спасибо за поддержку, не забывайте о лайках там, где они возможны, и до скорого. Ваш подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Пока-пока.